Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Евгений Майструк, Алексей Красильников у микрофона.
Всем здравствуйте.
Евгений, приветствую вас. Ключевые истории этого дня разбираем у нас на сайте radiosputnik.ru, естественно, в соцсетях, естественно же, в телеграм-канал самые любопытные высказывания попадают, ну и, естественно, второй раз в прямом эфире.
Давайте разгоним.
Разгоним. Угу. Большой энергодефицит и высокие тарифы на электроэнергию и уголь. Вот темы, которые обозначил новый временный руководитель ТВ во время разговора по видеосвязи с президентом России. Ранее Владимир Путин отправил в отставку главу ТВ Шалбана Караоолы, который руководил регионом с 2007 года.
Да, вы можете себе представить, такой политический долгожитель. С чем у вас ассоциируется ТВ? Ну вот расскажите. Вообще мало кто из жителей России знает, где ТВ.
А может так-то... ли это означать, что если не особо на слуху, то значит и все в порядке?
Вот этот сожалению, не может.
Потому моя что хата с краю, он работает.
Это, ну, наверное, он работает, но это не касается ТВ в данном случае, потому что а этот знаю, регион...
Не в этом ли регионе недавно Владимир Путин в тайге отдыхал?
Абсолютно. Да? Вот я не зря спросил о ваших ассоциациях. Я думаю, что у большинства жителей России, что, естественно, как раз ТВ ассоциируется вот с этими прекрасными пейзажами и с отдыхом Владимира Владимировича там у себя в резиденции. Но на самом деле, конечно, ведь ТВ это такой... болезненная точка на российской карте, потому что на протяжении всей истории новейшей Российской Федерации это один из самых бедных регионов. Ничего не получается сделать... Видно, в понедельниках мама родила вот эта песня про ТВУ, потому что...
Я бы горько пошутил, да. Что таких регионов в России достаточно.
Но с ТВУ, ну, совсем конкретная история. Я же говорю, это один из беднейших регионов России. В Рио назначен сейчас бывший мэр Кызыла. Кызыл — это столица ТВУ. И глава ТВУ Энергосбыта Владислав Ховалык. Я когда узнал, что он глава ТВУ Энергосбыта, у меня пропал вопрос, почему энергодефицит и высокие тарифы на электроэнергию среди основных тем вот рассматривались на переговор, или как во время разговора, наверное, да, это же не переговор, во время разговора по видеосвязи с руководителем России. Но с чем связана эта отставка, конечно же, мы не могли не спросить у политолога. Вот что по этому поводу говорит публицист Наталья Елисеева.
Это абсолютно нормальная практика, так или иначе есть рокировки. И ситуация была довольно тяжелой, а именно в том плане, что самочувствие, состояние здоровья Шалбана Караоглы, оно оставляло желать лучшего. Человек дважды перенес, если не ошибаюсь, заболевание коронавирусной инфекцией, причем он перенес его очень тяжело. Ну и плюс все-таки так или иначе, но речь идет и о возрасте. То есть, несмотря на то, что ему там всего 54 года, но все-таки, опять же, заболевание это сказалось.
Ну, то есть, действительно, человек дважды переболел коронавирусом, что среди глав регионов вообще единственный случай, о котором нам рассказывали. Действительно, с 2007 года руководит регионом, и действительно, это регион проблемный, но самое главное, конечно же, что 19 сентября 2020 года состоятся выборы... 21-го, конечно. Выборы главы региона.
А я бы, знаете, на что еще обратил внимание? Вот Владислав Ховалык, буквально вкратце успел чуть-чуть полистать интернет перед эфиром, он ведь занимался долгое время, ну, как это сказать, работал в структуре по финансовому оздоровлению. Вот такую формулировку даже вспомнил. Работал в Министерстве финансов, опять же, региональном. Собственно говоря, в энергосбыте он только буквально года с 17-го, с 18-го. Я подумал, что, может быть, какой-то опыт-то все-таки здесь и пригодится, что-то будет реализовано, потому
Нет,
что
вот мы, на этот мы должны быть уверены
на
в этом, потому что зачем
же? Регионов напираем не раз.
Да, зачем же? И потом, понимаете ли, почему политический долгожитель был такой? Ну, потому что Тыва своеобразный регион. Мы же должны понимать, что Тыва точно своеобразный регион с буддистами, с людьми, которых, у которых в крови, у которых вот так вот кровь кочевников до сих пор присутствует, иногда бурлит. Это кроме своеобразия, кроме отдаленности, да, есть много тем, которые руководителю региона необходимо знать, необходимо пройти. Вот в чем дело. Ну что же, посмотрим. Вообще побывать в Тыве, мне кажется, это должна быть мечта каждого россиянина. Но если Тыва станет...
Если только не предлагают стать губернатором.
Если Тыва станет, как когда-то, неоднократно, вернее, я слышал, одним из туристических центров, туристических даже кластеров Российской Федерации, вот тогда, мне кажется, из одной из беднейших она превратится в одну из богатейших, потому что там, ну, правда, горы, на которые нельзя не посмотреть. Нельзя умереть, не посмотрев на горы Тывы. Вот так вот я считаю.
Одно из богатейших, это, конечно, хорошая амбиция, но, тем не менее, есть куда, вот, да, есть куда подтянуть, что называется, регионы. Будем смотреть, как это будет, как с этим будет справляться новый, пока временно исполняющий обязанности региона, ну и уже через некоторое время будут выборы, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, каждый раз, когда мы собираемся в студии, вот вы и я, у нас всегда вопрос... Нет, у нас всегда вопрос о том, что прямо накануне есть заявление из Европы о том, что в целом польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении коронавируса перевешивает риски побочных эффектов. То есть побочные эффекты вполне есть их много, возможно. Но в целом, я прям очень хорошо помню, уже дважды или трижды мы об этом говорили. Так вот, это заявление европейского регулятора широко обсуждается
опять
в Евросоюзе.
Сегодня
вот.
Широко.
И снова мы зашли.
Обсуждается в Евросоюзе. Ну, здесь я вам объясню, почему мы обратились сейчас к этой теме. Не только потому, что Европейское агентство лекарственных средств, вот этот европейский регулятор, да, выступил с заявлением, что он изучил возможные риски, они связанные с AstraZeneca'ой. Угу. Да, риски...
Как раз тогда в прошлый раз мы говорили, мы обсуждали, они собирали специальное заявление. Они противоречащие заявления в итоге выдали во втором и в четвертом пункте, взаимно друг друга исключающие.
Необычные тромбы с низкими тромбоцитами следует считать крайне редким побочным эффектом вакцинации.
Узнаю, это 3 недели назад уже было в этом заявлении.
Но здесь, почему мы обратили внимание на эту тему? Британский регулятор объявил, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину. Вот в чем дело.
Они назвали какую или это пока соломка?
Не, альтернативную. Ну, альтернативную.
Просто другую.
Ну, модерну же предлагают в Прибалтике, модерны всех. Вот, пожалуйста.
Нет, ну если всех, это значит особо выбора нет. А вот тут вопрос. Ну, мне интересно, да. Готовят ли они почву, допустим, для американской вакцины, которая спасет Европу от
Pfizer?
Вот этого? Ну, их там несколько же, ведь Джонсон и Джонсон все ребята.
Джонсон и Джонсон. Ну да, может быть. Дело в том, что сейчас-то они делают акцент, и я понимаю, почему они делают акцент. Они говорят на том, что до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину. Если вы говорите, что ее на данный момент нет, то это обозначает, что людям до 30 лет, как предполагается, это значит людям с... более-менее здоровым иммунитетом, сильным иммунитетом, да, лучше пока не прививаться вакциной AstraZeneca. Это я вам могу сказать, а они нет. Они говорят, что в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную. Альтернативной пока нет. Еще AstraZeneca-то пока нет, понимаешь?
Вы
это
вот
в достаточном количестве.
Заход видите. Я сразу здесь вижу вот эти вот межконтинентальные трансатлантические моменты.
А я вот вижу, что общественная безопасность является главным приоритетом. Под это говорит... представитель британского как раз агентства.
Регулятор.
Да, регулятора. Вот когда мне говорят, что общественная безопасность главный приоритет, я сразу начинаю теряться, что они хотят сказать. То есть неважно, что вакцина вызывает, AstraZeneca вызывает тромбоз, ну, общественный иммунитет это наш приоритет.
Вот я тут немножечко запутался. Общественная безопасность или общественный иммунитет? Потому что безопасность...
Ну, безопасность, иммунитет одно это, и то. Ну, для меня
нет,
это как бы
это очень разные вещи.
Но
это
она говорит общественная безопасность. Она имеет в виду, что должен быть...
коронавируса.
Да, да,
потому
да.
Потому что есть... еще уровень социальной напряженности. И если говорить вот про этот, вот, я про эту общественную безопасность,
конечно,
то
британский здесь как регулятор раз... не об этом
А для говорит. Последнего времени очень как раз момент такой был.
Пусть об этом Скотланд-Ярд думает.
Нет, я не имел в виду уровень преступности. Я имел в виду уровень того, насколько люди спокойны, проинформированы, насколько они небезопасны, а ощущают свою безопасность. Это же две большие разницы, и в Великобритании это могут прекрасно понимать. Поэтому, нет, вот
хорошо,
я предположу...
Как тебе нравится, например, заявление? Большинство известных случаев тромбоза было отмечено у женщин в возрасте до 60 лет.
Ну, отлично.
Это, нет, сразу... это большинство возраст... женщин вообще
правильно,
проживающих.
Зато вам произнесли 60 лет, и еще что, еще в первые две недели, мол, ну это смотрите, ну это ерунда какая, не обращайте на это внимания. В принципе, это опасный факт, сформулировали, ну как, вот
как
так,
можно,
что, с отвлекающими
как можно было, да.
меточками.
Вот что по этому поводу говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Ну, насколько я понимаю, они признают существование проблемы и пытаются определенным образом ограничить возможные группы риска от применения этого препарата. То есть им приоритетно будет ставиться продукт альтернативных производителей. Ну, благо, что такие существуют. Но в то же время понятно, что отказаться полностью от одного из наиболее массовых продуктов на европейском рынке они не могут чисто технически, иначе это просто поставит крест на программе вакцинации. Поэтому вот такое было принято двусмысленное в каком-то смысле решение. Ну, наверное, это лучше, чем полный отказ от программы вакцинации, поскольку ситуация с заболеваемостью только ухудшается в настоящее время.
В общем, ты мне позволишь перевести с языка Европейского агентства лекарственных средств и британского регулятора на русский язык, вообще на доступный и понятный. Да, действительно есть побочные эффекты, но вы все равно вакцинируетесь.
Без этого никуда не деться. Посмотрим, опять же, последим. Здесь есть несколько направлений, за которыми вот эту область конкретно можно... положить на карандаш, поставить на карандаш. На счетчик ставят обычно. Да, взять на карандаш, да, спасибо.
Я не могу на счетчик поставить.
Ну, почему
ситуацию
нет-то?
На счетчик поставить.
Да?
Молодец.
Абсолютно уверен, что нет, там большие деньги завязаны. Я все жду, когда американские эти вакцины хлынут в Европу, они будут считаться
уже
восприниматься спасителями.
Должны скоро, потому что...
Не по факту. Да. По факту, какой будет вот эта самая общественная безопасность, я предлагаю последить, что насколько это будет восприниматься как спасение или просто как одна из альтернатив.
Кто кого собирается поставить на счетчик по поводу отношений ЕС и Турции?
Вот тут это очень прекрасная история. Мне кажется, там такой
взаимный счетчик
капает друг у друга. Да.
Говорят, что установить взаимное доверие не удалось в Брюсселе и Анкаре.
А кто
подвели...
устанавливал?
Сейчас тебе расскажу.
Там же со стульями. Будем рассказывать про стулья?
Ну, как мы можем не рассказать про стулья?
Это прекрасная история.
Леш, ну ты что? Так вот, в Брюсселе и Анкаре подвели итоги встречи руководителей Евросоюза и президента Турции. И вот наблюдатели говорят, председатели Еврокомиссии Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, они протянули Реджепу Эрдогану оливковую ветвь. И он, судя по всему, эту оливковую ветвь не принял. Что такое? Почему, говорят, вот приехали мириться? По крайней мере, европейская пресса так пишет. Набор конструктивных предложений. Они направлены на улучшение двусторонних отношений, ослабление напряженности в Восточном Средиземноморье, продление миграционной сделки с Эрдоганом, возобновление переговоров о таможенном союзе. Вот я это все перечислил. По поводу этой оливковой ветви, вот что мне говорит старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Чупрыгин.
Признание роли Турции в Восточном Средиземноморье и вообще в Средиземноморском бассейне. На самом деле, мне не совсем понятно, какую там оливковую ветви Евросоюз Эрдогану протянул. Там у Евросоюза такого оливкового дерева просто нет на сегодняшний день, чтобы веточку оттуда оплавалось. Они в свое время в течение многих лет показывали конфету перед физиономией турецкого руководства, обещая дорожную карту о принятии Турции членом Евросоюза.
А мне кажется, если следовать вот этой риторике оливковости, все очень прекрасно. Зачем они протягивают Эрдогану то, что в Турции и так есть?
Ну да, хорошо. А что им, лавровый венок? А, у
Эрдогана... Лавр, мне кажется, там тоже прекрасно растет в том регионе. Дайте то, чего у Эрдогана нет.
Они приехали... Что, нефть?
ГАЗ? Мне кажется, с этим, что у них.
ГАЗ. Из Азербайджана и из России.
Да, трансанталийский и южный.
Они же что приехали? Они предъявили, кроме всего прочего, они там много-много всего говорили, но еще предъявили ему претензии по поводу нарушения верховенства права. Возлагают ответственность за сползание его страны к авторитаризму. Вот.
Неудивительно.
За преследование политических оппонентов. За арест 10 И они говорят... Мы приехали с пальмовой ветвью?
С оливковой. С пальмовой, это, с пальмовой, это еще другая. Хитрее было.
А, бы. Подожди. С пальмовой это через несколько недель еще. Это мы отдельно по этому поговорим. Пасха будет.
Пальмовая ветвь.
Да. Так вот. Вы меня вот зачем сейчас сбили?
Я про пальму удивился.
Так вот, вы хотели про стулья рассказать,
Алексей. Стулья, конечно, встреча, потому что символы, в этих символах всегда все.
Вся дипломатия между Евросоюзом и Анкарой.
Держится на двух стульях, теперь можно сказать.
Нет, на трех.
На двух, потому что третьего-то не хватило.
А, ты вот на двух.
Конечно.
На двух. Должна держаться на трех. Значит, что случилось? Приехали они туда.
Фотографируются.
Да.
Эрдоган, фон дер Ляйен и Мишель.
А все, они дали
фон дер... А стульев два.
А стульев два. И фон дер Ляйен некуда было сесть.
Нет, ну ей нашлось, конечно, куда сесть. Она села на диванчик.
Ну, извините,
но это было вне зоны вот этой, как сказать, фронтальной.
Что
это
значит,
было с бачкой.
Ей нашлось, сбоку. Куда сесть. А если бы она, знаешь, по-турецки там села просто на пол, ну это не значит, что есть
в Турции
куда сесть.
По-турецки это был бы символ похлеще, чем оливковый вес.
Должны были предложить, да? А вообще вот ты прав по поводу того, сколько этим... сколько вот... Как, кто, где, почему сидит, сколько внимания этому уделяется в дипломатии, и в частности, как раз почему-то именно на Ближнем Востоке. Вот помнишь скандал, который произошел как раз между Турцией и Израилем по этому поводу, когда израильского посла посадили напротив, да, и гораздо ниже, mm-hmm. напротив турецкого МИДа, И еще и пониже.
Ну,
вот
это
так,
прям,
да.
Прям показательно.
Унижение такое,
но
да.
Здесь...
Помнишь, какой скандал?
Да,
здесь... Собственно, это же очень похожая
есть
история.
Моменты, которые делаются по незнанию, по непониманию, как это, например, было вот во время ближневосточного визита у украинских ребят. Не да, вот
а
прям совсем на днях. Ну, нет, ну это, мне кажется, по незнанию. Ну, положили ногу на ногу. Почему? Ну, потому что не в курсе. Ну, так. А есть моменты, которые делаются сознательно. И мне кажется, вот турецкий момент...
Ты часто назвал украинских наших партнеров... По незнанию. У них нет дипломатической службы,
не
что
предупредили.
Что значит?
Мало ли, кто-то забыл, кто-то растерялся. Так бывает, всяко бывает.
Да.
А есть моменты, которые делают сознательно. И вот турецкий случай, мне кажется, они вот такие немножечко...
И первый, и второй, кстати.
Да, да, но абсолютно точно. Такой с подачей, с нажимом, что ли. Потому что после вот этой как раз ситуации со стульями, ну, в социальных сетях была, конечно, очень, мягко говоря, буча. Турции припомнили сразу все, что только можно было
припомнить. Фон дер Ляйен, я вот лично к ней отношусь, прохладно, на такие заявления делать. Но в данном случае-то она, ну, как бы повела себя так достаточно дипломатично. Я думал, она истерику устроит, скандал.
А надо было. Было надо бы очень было. В духе 2021 года. Мне кажется, прекрасный был момент. Как раз вот он бы хорошо описал то состояние, в котором находятся взаимоотношения между Евросоюзом и Турцией. Политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников игр Международного олимпийского движения. Такова реакция МИД Китая на заявление США о возможном бойкоте игр.
Я тебе... Нет, мы сейчас слушателям расскажем, да, что произошло.
Так.
А дальше ты вот как человек, который пристально следит за спортивными всякими
из-за
событиями.
Из-за его политизации.
Да, из-за его политизации. Объяснишь мне вообще, что происходит. Я слегка запутался, и мне кажется, что тут запутаются сейчас просто все. Это вот то, что ты сейчас озвучил. Официальный представитель МИД КНР, господин Ли Цзянь, прокомментировал слова пресс-секретаря американского госдепартамента Неда Прайса. Как мы помним, мы рассказывали об этом. Он заявил, что США намерены обсудить с союзниками возможный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ну, хорошо, договорились.
Угу.
Все повозмущались, но договорились. Хорошо, США с союзниками обсудят. И, конечно же, МИД Китая отреагировал. Как и положено отреагировать дипломатам. Они говорят, политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Ну, хорошо, тоже отреагировал. Но дальше случается неожиданное. Саки. Моя любимая Псаки вдруг говорит, США не обсуждают с союзниками возможность совместного бойкота Олимпиады в Пекине. Я теряюсь. Потому что, подождите, пресс-секретарь ваш главный в МИДе говорит, короче, мы обсуждаем. Потом МИД Китая реагирует, говорит, вы что, это противоречит. А потом Псаки говорит, а мы не обсуждаем. И я, Алексей, здесь... Ничего
так,
не понимаю.
Так часто бывает. Вот это любимая ситуация. Люди работают в одном или в рядом находящихся ведомствах, а друг с другом не знакомы. Между
Псак
собой
и начальница вообще-то Прайса.
Но вот они между собой не общаются. Ну, так бывает.
Все, повисла пауза, я считаю. Да? Что значит не поговорили?
Вот так и там повисла пауза. Китайский МИД отреагировал.
Но она ему надерет?
Извините, что?
Ну, а что?
Я думаю, в баскетбол Соединенные Штаты и Китай все-таки надерут, если приедут. Ага. Потому что там летняя Олимпиада.
А вот по поводу вот этой вот позиции, вот что говорит Николай Долгополов, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы.
Вот эти попытки, они все время предпринимались. И в 16-м году, и в 18-м году. Это было на двух Олимпиадах. И сейчас вот эти попытки возобновились. И я вам скажу откровенно, для меня это никакого удивления не представляет. Потому что американцы уже не раз в своих газетах называли зимние Олимпийские игры в Пекине в 22-м году Олимпиадой геноцида.
Зимняя, конечно, Олимпиада, но и там есть Соединенным Штатам во что обыграть, мягко говоря, Китай. А вообще вот обыгрывают. Эта вся ситуация с политизацией, ну, о чем говорить? Мне кажется, мы в России, находясь, должны
уже... Ты же мне рассказывала о том, что если какая-либо страна не принимает участие в Олимпийских играх, в следующих она, ну, бойкотирует. Следующих. Не ты?
Нет, конечно.
В следующих она не имеет права принимать участие.
Я не знаю, как...
Только подождите. Через одни Олимпийские
США
игры.
Бойкотировали 80-е, СССР бойкотировал 84-е, и нормально как.
А потом сразу, да?
В 88-м
приезжали. Я больше не верю тем людям, которые мне об этом рассказывали. Ладно, извини.
Здесь я даже затруднюсь, на самом деле, сказать, как сейчас обстоит дело с регламентами, потому что, ну, принять решение не отправлять своих участников на Олимпийские игры — это внутреннее дело того самого Олимпийского комитета.
Алексей, одно дело принять такое решение... А другое дело ходить и заявлять, а мы с союзниками обсуждаем. Так, подожди, если ты такой вот умный, бери и бойкотируй. А когда ты говоришь, а еще, подтянись как ко мне, Австралия. А кто там у меня тут еще? Новая Зеландия не поедет? Кто? Давайте, кто за нас? Ну вот это что такое? Ну у тебя есть позиция, ну отстаивай свою позицию. Зачем ты собираешь вот это вот? Когорту.
Но тут на самом деле куда более интересный вопрос. Действительно, это возможные санкции вот пропуска Олимпийских игр. Причем я даже здесь совершенно не буду говорить о том, насколько в Соединенных Штатах жизнь молодого спортсмена завязана вот на это, на самый олимпийский цикл, потому что там как раз, собственно говоря, это и есть путевка в жизнь. Это куда более, увы, я должен это сказать, серьезный социальный лифт для студента, для школьника, чем в многих других странах.
Мы про твой любимый спорт поговорили, сейчас поговорим про мой любимый кинематограф.
Итальянский кинематограф, я так понимаю.
Ну, вообще, потому что там в частности, про итальянский.
Не будут, говорят, цензурить фильмы, цензурировать, извините, по моральным и религиозным мотивам.
А может быть и цензурить, кстати, тут очень это все
слишком
похоже.
Слишком фривольно сказал, я уж извините.
Вот такая свобода слова по-итальянски. Говорят, что все, по моральным и по религиозным мотивам больше все цензуры в Италии не будет. Я, конечно, был, подождите, удивлен, что в Италии
она
вообще
была, да?
была цензура. Mm-hmm. И тут на ум приходит. А, подождите, а что с Пазолини было? Он, может быть, был не итальянец или что? Или что? Почему его не цензурировали? Потом я долго-долго пытался понять.
Я могу предположить, что могли быть некоторые моменты, по которым могли возникнуть претензии, а могли не возникнуть. Такое бывает, как, например, рекомендация, рекомендуемая, да? То есть, мол, можете, а можете
нет,
и нет.
Нет, нет, нет.
Я предположил.
Там не такая история.
Прям все серьезно было.
Там все серьезно было. Там действительно была цензура вот по моральным, религиозным. Что касается всех кинокартин, которые нам известны, история следующая в Италии. Вот такая двойная мораль. Пожалуйста, на Венецианском кинофестивале ты можешь демонстрировать от Италии все, что ты считаешь нужным. Но показывать тебя в кинотеатрах будут только в том случае, если ты вырежешь некоторые кусочки.
Логично, есть такие версии, фильмов специальные.
А уж показывать тебя на Раи будут, если ты вырежешь еще немного
половину
меньше.
Фильма, да.
Да. То есть вот такая была история. Ну, давай послушаем, что по этому поводу Александр Шпагин, киновед и историк кино, думает.
Но вообще то, что я слушаю, совершенно удивительно, потому что сегодня либеральная цензура становится страшнее любой тоталитарной. И у меня ощущение, что здесь какая-то есть фигура умолчания, которую мы еще пока не знаем и не понимаем, потому что очень может быть, что это наоборот приход куда более сильной, куда более жесткой либеральной цензуры под видом толерантности. Тут ведь всегда такой расклад очень странный. То есть вроде толерантность, а на самом деле еще большая цензура. То есть ни в коем случае нельзя обижать, соответственно, там геев, лесбиянок и так далее, и так далее. Ну вот, или как в Америке теперь обязательно, значит, негритянский актер должен, значит, наиграть и так далее, и так далее. И еще много чего. Вайнштейн, там, Доминго, и понеслось.
То есть, понимаешь, говорят, что это
для проката,
отмена...
Для массового проката,
да,
все понятно.
Но что киновед говорит, что эта отмена может привести к еще большей цензуре, чем была до этого.
В конечном счете.
На заре кинематографа появилась в Италии цензура. С 44 года 274 итальянских фильма порезали. И не очень относились к американским, потому что 130 еще.
После Второй мировой в Италии очень веселые, мягко говоря, дела происходили, и в частности как раз по взаимоотношениям с Соединенными Штатами. Но
это не касается, кстати, интернета. Можешь смотреть там, что хочешь.
Посмотрим, кстати. Может быть, и до интернета щупальца цензурирования доберутся. Евгений Майструк, Алексей Красильников.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».